эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии сегодня директор Института экономического анализа, старший научный сотрудник Института Катона и член Национальной ассамблеи Андрей Илларионов, в прошлом помощник президента Российской Федерации. И мы поговорим о том, осознают ли в Кремле, что в мире произошли новые, я бы сказал, геополитические сдвиги. Наш телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 1046, электронная почта mailsobaka.radio.defis.svoboda.ru. Так что задавайте свои вопросы Андрею Илларионову, а я начну наше разговор с Андреем Николаевичем со смоленской катастрофы. Вот перед похоронами, которые пройдут в выходные, надо, конечно, высказать соболезнования близким друзьям жертв и россиянам, и гражданам Польши. И, конечно, в связи с этой катастрофой и с тем, что ей предшествовало, остается еще ряд вопросов. Хотелось бы видеть расследование максимально открытым, понятным. И я бы заметил еще, что польская политическая система, которая пережила действительно тяжелейшую утрату, погиб президент, а видные политические деятели, мы видим, остается вполне дееспособной, что говорит, я бы сказал, о пользе демократических институтов и процедура. А для России подобное могло бы стать дорогой в хаос. Так, Андрей Николаевич?
Прежде всего, я хотел бы, воспользовавшись этой возможностью, в очередной раз выразить свои личные глубокие соболезнования всему польскому народу, всем полякам. И, в общем, как любой нормальный житель и гражданин или Польши, или России, или Европы, да и всего мира, конечно, все нормальные люди выражают глубокую скорбь по поводу того, что произошло. Наше место, место России здесь особое, потому что это трагедия, к сожалению, не первая, и не первая в этом месте. И поэтому, независимо от того, что и кто непосредственно привело к этой катастрофе, наше участие в этой скорби, в этом соболезновании имеет совершенно особое значение. Вы обратили внимание на устойчивость политических институтов демократических стран, причем независимо от того, являются ли эти страны парламентскими, президентскими, парламентско-президентскими, но это действительно одна из важных особенностей демократических стран, что независимо от того, насколько тяжелыми и трагическими бывают события в истории этих стран, сама система естественной конкуренции и взаимной поддержки и страхования позволяет таким странам переживать в том числе очень тяжелые катастрофы. А страны, которые построены по вертикали, конечно, испытывают гораздо более серьезные шоки, и не дай бог, но если такие события происходят, они всегда сопровождаются, или почти всегда сопровождаются обострением борьбы за власть, в результате которой и другие люди страдают очень сильно.
Да, я, знаете, что хотел бы еще с вами обсудить. Все-таки, несмотря вот на такой печальный момент, ну, есть, безусловно, разные комментарии, разные оценки деятельности президента Качинского. Можно ли говорить о нем как о исторической персоне? Хоронят его, хоронить будут в Вавиле, вместе, действительно, где короли, где Пилсудский.
Я думаю, как и в ряде других случаев, история вынесет свой вердикт, и, возможно, сейчас еще рано говорить об этом. Но, вне всякого сомнения, президент Качинский заявил о себе как весьма ярком и необычном, неординарном лидере. Комментарии по поводу того, какую позицию он занимал, какую политику он проводил, являются достаточно полярными, и они являются различными не только в нашей стране, но и в других странах, включая и Польшу. Тем не менее, никто, включая и оппонентов, и политических противников Леха Качинского, никогда не оспаривал его исключительную личную честность, порядочность, приверженность ценностям, ценностям и принципам, которые он ставил в течение всей своей политической и личной жизни, начиная от движения в солидарности и в течение всех этих лет. Поэтому таких цельных, принципиальных лидеров в современном мире, в современной Европе, честно говоря, не так много.
Видите ли вы перспективы такого потепления в отношении России и Польши, я бы сказал, уточнил бы, российского режима и Польши, которая, вот, собственно, некоторые заметили, она началась еще до этой трагической смоленской катастрофы в связи с визитом премьера Туска и премьера Путина в Катынь и некоторыми другими сигналами?
Вы знаете, прежде чем, может быть, переходить о перспективах возможного потепления или улучшения российско-польских отношений, я хотел бы обратить внимание на то, что является необходимым условием нормализации и поддерживания нормальных отношений между двумя странами. Это отсутствие лжи, распространяемой с одной стороны. К сожалению, ничто в последние 5 лет, в течение которых Качинский был президентом, не давало оснований для того, чтобы делать заключение о том, чтобы эта лжи стала меньше. И, к сожалению, сама катастрофа не привела к уменьшению лжи, может быть, наоборот, даже стала одной из там причин или сопровождалась всплеском очередных искажений. Сейчас, собственно говоря, по прошествии почти недели со времени падения самолета, некоторые из них стали уже очевидными для всех, хотя на самом деле подозрения об этом появились просто буквально с самых первых сообщений в прошлую субботу. Информация о том, что самолет, президентский самолет, 4 раза заходил на посадку. Эту информацию российские государственные средства массовой информации воспроизводили регулярно в течение всей недели, хотя информация о том, что такой заход на посадку был единственным, был известен с самого начала. Всем диспетчерам аэропорта Смоленск был известен полномочному представителю Российской Федерации в Центральном округе Георгию Полтавченко, который находился в аэропорту.
Что он сказал в интервью, кстати?
Да. Тем не менее, эта позиция не распространялась лживая информация о 4 заходах на посадку, причем до такой степени, что не только российские, но и многие зарубежные средства массовой информации вольно или невольно воспроизводили эту ложь. А возникает вопрос, зачем? А зачем надо было это распространять? Вторая информация, которая с самого начала было подозрение, что это является ложью, сейчас она подтвердила, что это была ложь, что на летчиков, на пилотов президентского самолета оказывалось давление. Собственно говоря, по этому поводу были и тогда сомнения. Сейчас, после расшифровки или частичной расшифровки черных ящиков, стало совершенно ясно, что никакого вмешательства не было. Хотя эта ложь была запущена, воспроизводилась, тиражировалась. Многие ее комментировали и воспроизводили. Спрашивают, зачем? А далее, давалась неоднократно искаженная информация о том, какова была видимость в том тумане при подлете самолета к аэропорту. Давались разные данные от 500 метров до 200 и даже ниже. Возникает вопрос, а какой действительно была видимость, и эта информация не могла не быть известной диспетчерам Смоленского аэропорта. Далее, давалась информация о том, что самолет упал, не дотянув всего лишь 300 метров до взлетно-посадочной полосы. Как потом было установлено, самолет начал сбивать деревья на расстоянии 1 километра 200 метров от взлетно-посадочной полосы. Это большая разница. Тем более, что самолет оказался на высоте всего лишь 8 метров на расстоянии более чем километра от ВПП. Возникает вопрос, во-первых, зачем мне необходимо было давать эту ложную информацию о расстоянии, тем более, что установить истину было, казалось бы, не так сложно. Во-вторых, возникает гораздо более существенный, серьезный вопрос. Каким образом президентский самолет оказался на такой небольшой высоте 8 метров, на расстоянии более километра от аэропорта. И что сделали диспетчеры аэропорта для того, чтобы предотвратить такие маневры самолета? Какова их роль была здесь? Естественно, это ведет к следующим вопросам о том, каково было оборудование самолета.
Да и аэропорта тоже.
И оборудование самолета, и оборудование аэропорта. Сейчас мы не будем вдаваться в технические детали, об этом уже много сказано и много написано, но вот стоит обратить внимание на так называемый курс глиссадную систему, которая оборудована, по крайней мере, все сколько-нибудь приличные аэропорты. Выясняется, что за 3 дня до катастрофы эта система, по крайней мере, точно существовала, когда на этом аэропорту совершали посадку самолеты российского и польского премьеров Путина и Туска. Однако есть информация о том, что потом это оборудование было демонтировано. Так это или не так? Возникает вопрос. Если оно не было демонтировано, почему оно не работало, и почему при наличии этого оборудования ни диспетчеры российские, ни польские летчики этим не пользовались или настолько грубо игнорировали указания этой системы? Если же этой системы не было, то возникает вопрос, почему ее там не было? Это большое количество вопросов, и без ответа на эти вопросы и расследование этой катастрофы, и нормализация российско-польских отношений неизбежно будут испытывать серьезные трудности.
Я напомню, у нас в студии Андрей Илларионов, старший научный сотрудник Института Катона, и время для краткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем разговор с Андреем Илларионовым. Андрей Николаевич, все-таки о потеплении. Но оно же было. Несмотря на то, что, скажем, Путин действительно сказал неправду, даже каясь, сказал там про гибель 32 тысяч военнопленных в 2020 году, про месяц Сталина, хотя реально-то это была эпидемия испанки и тифа в лагерях, от которой умерло гораздо меньше. Ну, соврал и соврал, это дело такое, знаете, проходящее, а отношения-то все-таки России и Польши, похоже, действительно меняются. Меняться они начали несколько раньше, явно по инициативе из Москвы.
Я бы так сказал, что надо все-таки тогда отдавать себе отчет потепление отношений между кем и кем. Если это потепление отношений между российским премьером и польским премьером из левой партии, это один вопрос.
Ну, либеральная партия.
Но это не означает, что это еще изменение отношений между двумя странами. Собственно говоря, даже тот случай, который стал предметом интенсивного обсуждения в последнее время, а именно информация о Катыни, включая и демонстрацию кинофильма Анджея Вайды на российских телеканалах, привлекает внимание и слова, которые были сказаны, и действия, которые были сделаны, в том числе и российскими официальными лицами, заставляет задать вопрос. Хорошо, если это воспринимать как некие знаки, то, честно говоря, не складывается впечатление, что эти действия являются поистине искренними, глубокими и нацелены действительно на преодоление этой тяжелейшей проблемы в двусторонних отношениях.
Тем более исторические документы так и не предложили в полном объеме польской стороне выдать.
Именно об этом я хотел сказать, что для того, чтобы действительно продемонстрировать, и не только продемонстрировать, а действительно стремиться к нормализации отношений между двумя странами, российская сторона, и здесь правильно говорится о том, что инициатива должна в данной ситуации принадлежать ей, потому что это наша сторона в течение этих многих лет скрывала правду и не признавала вину с советской стороны за совершение расстрелов польских офицеров и интеллигенции в Катынском и в других лагерях. Об этом российская сторона не так и не предложила и не представила документов ни польской стороне, не российской стороне, потому что это трагедия не только Польши, это наша трагедия, это совместная трагедия. А российские официальные лица так и не сказали, что расстрелы были осуществлены НКВД и осуществлены по соответствующим решениям Политбюро Сталина и с соответствующим признанием, хотя эти документы обнародованы. Я имею в виду уже российская сторона, не только советская.
В прошлом
советская сторона это сделала, но российская сторона этого не признавала. А более того, если речь идет о признании преступлений сталинского режима и тех расстрелов, которые совершались НКВД, то в данном случае речь должна идти не только о расстрелах поляков, но и о расстрелах других людей. И по другим решениям, и по другим признакам, и по этническим, и по политическим признакам, и вообще более, собственно говоря, более полная информация о том, что происходило во времена репрессий.
Ну, архивы так и закрыты, собственно, в значительной степени.
Иными словами, и эти решения, то есть отсутствие решения по этим вопросам, заставляет серьезно сомневаться в искренности намерений российской стороны. Наконец, собственно говоря, даже это конкретная история, история с попыткой прилета сюда польского президента, собственно, не дает никаких оснований воспринимать улучшение российско-польских отношений как нечто серьезное с российской стороны.
А может быть, есть какие-то экономические интересы России, которые...
Прежде чем говорить об экономических интересах, я хотел бы обратить внимание на то, что Лев Качинский прилетал ежегодно на церемонию поминовения погибших. И, собственно говоря, он собирался это делать и в этом году, вплоть до того момента, когда российская сторона в лице российского премьер-министра предложила сделать совместное советско-польское, российско-польское мероприятие, российско-польскую церемонию 7 апреля. На что польская сторона, насколько известно, сделала встречное предложение с тем, чтобы в этой церемонии участвовали и президенты. И польский, и российский. Российская сторона отказалась от этого. Тем самым получается, что какой-то очень селективный подход к нормализации отношений. Российский президент в этом не участвует, но понятно, что он не участвовал в этом только для того, чтобы сделать соответствующее движение против польского президента. Именно поэтому поляки вынуждены были развести два мероприятия. Одно совместно российско-польское на уровне премьеров, и отдельное мероприятие 10 числа, что и вынудило польского президента лететь сюда 10 апреля. Возникают большие вопросы, почему, собственно говоря, все эти люди оказались на одном борту. Есть, конечно, вопросы и проблемы по отношению к обеспечению правил безопасности с польской стороны, но если бы не было того давления с российской стороны, с ограничениями по участию польской стороны в этих мероприятиях, то, возможно, могло быть и другое количество самолетов, другое количество бортов и другое обеспечение безопасности президента соседней страны. Все эти события, конечно, заставляют очень серьезно сомневаться в серьезности намерений российской стороны о нормализации отношений и заставляют задать вопрос, а, собственно говоря, чем это было вызвано. Сейчас уже высказаны были предположения о том, что, возможно, это связано с экономическими интересами, в том числе и с новым положением, возможно, новым положением Польши как источника крупного газового ресурса для самой себя и для Европы. Возможно, будут найдены и другие объяснения, другие гипотезы. В любом случае, какой бы эта причина ни была, какой бы она ни была на самом деле, или какие бы причины ни были названы, пока нет никаких оснований утверждать о том, что намерения со стороны нынешних российских властей о нормализации двусторонних отношений являются глубокими, искренними и всеобъемлющими.
Ну, а вот ситуация в таком партнерстве России и Украины, смотрите, появился новый президент Янукович, он пытается решить экономические проблемы, демонстрируя Кремлю достаточную лояльность, готовность диалогу. Правда, при этом явно ухудшается внутриполитическая обстановка в Украине. Там и Конституционный суд подмяли, и остановлено рассекречивание архивов КГБ, и много чего еще другого происходит. Собственно, вот как вы думаете, здесь, опять же, Кремль и новое украинское руководство найдут общий язык?
Ну, в каких-то вопросах этот общий язык уже найден и поддерживается, в каких-то вопросах это общего языка найти будет труднее, в чем-то, возможно, что-то удастся найти. Дело в том, что для нынешних российских властей видно, что является очень болезненными темами. Болезненными темами являются вопросы национальной памяти. Является ли это национальная память Польши? Является национальная память Украины?
Голодомор.
Голодомор, репрессии, прошлое. Поэтому как бы... какими бы внешне примирительными ни были бы жесты со стороны российских представителей, чувствуется, что здесь находится, вот именно в таких вопросах, собственно говоря, находится та самая иголка, которая вызывает столь болезненное раздражение со стороны...
Кремлю хочется отвечать за советчину все время. Странное желание.
С одной стороны, демонстрируется внешне, что якобы нынешние власти не имеют ничего общего с прошлым. С другой стороны, и на уровне пропагандистском, и на уровне учебников, и на уровне даже знаков внешней пропаганды, публичной пропаганды, возвращение к прошлому постоянно происходит. И пока, опять-таки, повторюсь, ничто не говорит о том, что намерение властей разорвать вот эту пуповину, видимо, как-то мертво привязывающую к прошлому, вот этого намерения не видно.
Да, ну а газ? Газ ведь вещь такая конкретная, ведь конкретно с донецкими можно, наверное, договориться. Не удавалось, скажем, с Ющенко, а теперь договорятся или нет?
В последнее время украинские власти, собственно говоря, прорабатывают возможность распространения на Украину той схемы, которая в предшествующие годы работала для Беларуси. И соответствующие предложения поступали, даже соответствующие инициативы были сформулированы. Возникает просто только серьезный вопрос относительно того, в какой степени газовые контракты и газовая торговля по своим масштабам на Украине, существенно превышающие белорусские параметры, может быть применимы для Украины, и будет ли воспринято российской стороной как приемлемое. Возможно, для того, чтобы пойти на это, российская сторона потребует существенно более высоких ставок со стороны Украины. Посмотрим, на что будет готова украинская сторона.
То есть снижение цен, о котором сказал Медведев, должно быть оплачено чем-то, собственностью, еще чем-то?
Это вопрос, он частично уже, собственно говоря, оплачивается, в том числе и с точки зрения геополитического позиционирования Украины. Вот, и пользуясь случаями, хотелось бы обратить внимание на то, что та ситуация, в которой находились, скажем так, соседние страны, Польша, Украина, Грузия, в предшествующий период достаточно серьезно изменилась.
Ну что ж, мы об этом будем говорить во второй части программы «Время гостей» с Андреем Илларионом, и я напомню нашим слушателям, что в 22 часа 16 апреля в эфире радиожурнал «Время и мир» ведущая Ирина Лагунина помогут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Растет число стран Европы, закрывающих движение воздушного транспорта на своей территории. В связи с появлением над северной частью континента после извержения вулкана в Исландии огромного облака пыли, опасные для полетов. О закрытии аэропортов объявили Чехия, Швейцария, Словакия, Венгрия. Введен вчера запрет на полеты в Британии, продлен до субботы. Закрыто большинство аэропортов Германии, Франции и Скандинавии, отменены более 10 тысяч авиарейсов. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что надеется на стабилизацию положения в Киргизии после того, как президент Курманбек Бакиев покинул страну. Бакиев был вывезен из Киргизии на казахстанском самолете. Этому, по словам Назарбаева, предшествовали переговоры с участием России и США. Похороны президента Польши Леха Качинского и его супруги Марии состоятся в Кракове в воскресенье, как и планировалось, и не будут перенесены, несмотря на закрытие воздушного сообщения над Польшей. Об этом заявил представитель администрации президента Польши, подчеркнув, что такова воля родственников покойных. Задержаны подозреваемые в подготовке и проведении терактов в московском метро. Об этом в пятницу сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы Москвы, где агентство подтвердили информацию. Сколько именно человек задержано, не уточняется. Государственная дума в первом чтении в пятницу приняла президентский пакет законопроектов о реформе органов внутренних дел. Как передает корреспондент Радио Свободы, проект значительно ужесточает наказания для совершивших преступления милиционеров. Кроме того, территориальные подразделения милиции наделяются полномочиями органов дознания. Расширяется перечень оснований для увольнения милиционеров. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У нас в московской студии Андрей Илларионов, в прошлом помощник президента Российской Федерации, ныне старший научный сотрудник Института Катона. 8-800-222-12, телефон прямого эфира Института Катона. 8-800-222-12, телефон прямого эфира. Скоро включим пейджер в Москве 660-1046, смс плюс 7-903-743-2801. Можно посылать с вопросами. Андрей Николаевич, вы сказали, что ситуация вокруг стран постсоветского пространства изменилась. Но действительно есть принципиальные изменения. Скажем, Украина идет, или украинская власть идет в сторону России. Меняется там внутриполитическая обстановка. А, скажем, Киргизия прошла какой-то второй оборот цветной революции, когда узурпатор после первого этапа оказался, в общем, достаточно жесткими способами смещен. Господин Бакиев покинул страну, а его сподвижники сейчас будут его судить, арестовывать, и в том числе за коррупцию, и за разнообразные другие преступления. Что вы думаете о происшедших переменах?
Прежде всего, я хотел бы сказать, что складывается впечатление, что то, что происходит, имеет некоторое отношение к реализации той концепция, о которой заявляли российские власти последние два года, а именно концепция привилегированных российских интересов.
Да?
Да.
Ну и что получается в результате?
Получается, что концепция притворяется в жизнь.
Да, вы хотите сказать, что киргизский переворот тоже организован Москвой?
Нет, я не говорю о том, что...
По крайней мере, к нему отношение очень лояльное. То есть теперь Москва не ведет себя так, как во времена, я бы так сказал, священного союза. Знаете, когда легитимный монарх должен оставаться на месте, что бы он ни делал.
Я хотел бы обратить внимание на радикально иное отношение официальных российских властей, официальных российских средств массовой информации по отношению к этой новой революции, причем которая оказалась даже далеко не бархатной. В то время как мы слышали проклятия, непрекращавшиеся, и оскорбления в адрес любых бархатных оранжевых революций, начиная от сербской революции 2000 года, грузинской революции РОС, оранжевой революции 2003 года, оранжевой революции 2004 года, тюльпановой революции 2005 года, твиттеровской революции в Молдове, отношение российских властей было однозначно негативным, резко негативным, грубо негативным.
Но что, они чему-то научились?
Включая в том числе и не скрывавшиеся предложения тем силам, которые в ряде случаев были свергнуты, предложения разнообразной помощи, включая и силовую
как
помощь.
Как в Молдове, да.
Как это было в Украине в 2004 году, когда соответствующая помощь была предложена Кучме, когда соответствующая помощь предлагалась в Молдове, когда высказывалось резко негативное отношение по поводу того, что происходило в Киргизии, и, скажем так, был послан высокопоставленный миссар со стороны России для урегулирования отношений в Грузии. По сравнению со всем этим поведением, то, что происходило по отношению к нынешней революции, к нынешней смене власти в Киргизии, поражает своим радикальным изменением. Российские власти были не только одними из первых, были первыми, которые признали эти власти, причем еще тогда, когда власть еще полностью не перешла в руки к оппозиции. А, по сути дела, в лице своих первых лиц, включая российского премьер-министра, заявили о поддержке этих властей. А, некоторые представители киргизской оппозиции фактически сразу же вылетели в Москву для ведения переговоров. А, российские десантники высадились на авиабазе в Канте, а руководитель новой киргизской революции заявил о том, что ключевым направлением действия новых киргизских властей будет взаимоотношения, дружеские отношения с Россией. Это не говорит о том, что, не обязательно о том, что эти события, эта смена власти произошла обязательно с помощью российских властей, организовано российскими властями, но такое отношение российских властей, конечно, обращает на себя внимание.
Ну что, остается Грузия, загнанный в угол, разгромленный оппонент, непобежденный, правда, до конца, который огрызается по своему телеканалу, который не видит в России, по Первому Кавказскому. Что вы думаете о ситуации в Грузии и российско-грузинских отношениях? Тем более, что президент Саакашвили приглашал, кажется, не так давно вас в гости.
А прежде чем говорить непосредственно о вот Грузии, невольно обращаешь внимание также вот на что. Вы говорили о каналах, но вот вспомнился канал «Имеди», знаменитый его репортаж о том, так сказать, вот, о возможной новой российской агрессии против Грузии. Обращать на себя внимание, что не сам репортаж, а репортаж о репортаже «Имеди», который появился 15 марта этого года, то есть месяц тому назад, на канале «Регнум», информационное агентство «Регнум», сообщил о смерти президента Леха Качинского в авиационной катастрофе. Дело в том, что в самом репортаже и медиа такой информации не было. А в репортаже «Меди» была информация о том, что в том случае, если начинается вот так называемая российская агрессия, новая российская агрессия против Грузии, ряд восточноевропейских президентов, включая польского президента, вылетают в Тбилиси для демонстрации своей солидарности, точно так же, как они это сделали 12 августа 2008 года. В этих репортажах ничего не было о том, что произошло с этими самолетами. И тот факт, что информационное агентство «Регнум», правда, со ссылкой на польский канал ТВН-24, а польский канал ТВН-24 на некого представителя грузинской диаспоры в Польше, сообщил о том, что президент Качинский погиб в авиакатастрофе, конечно, задает новый вопрос. С какой стати и на каком основании такая информация появилась за месяц до реальной гибели Леха Качинского. Что же касается вашего главного вопроса о том, в какой ситуации оказывается сегодня Грузия, то, конечно, после того, что произошло в Украине со сменой политической власти и, надо сказать, видимо, с вероятной сменой, то есть с неизбежной сменой власти в Польше в результате гибели польского президента и с весьма вероятным изменением вектора, внешнеполитического вектора Польши с новыми властями, оказывается, что два очень крупных, очень влиятельных, очень серьезных союзника нынешней Грузии, конечно, Грузии потеряны. И, естественно, возникает вопрос, что может произойти с Грузией и по отношению к Грузии в нынешней обстановке. Поэтому, видимо, не случайно, что не далее, как буквально в последние несколько дней, грузинская оппозиция вдруг проявила несколько новых инициатив и проявляет гораздо больше энергии, чем это было в предшествующие месяцы.
То есть в Москву едут опять?
Нет, они проявляют энергию в Грузии и, насколько можно судить, попытаются в очередной раз вывести своих сторонников на улицы Тбилиси. По крайней мере, буквально на днях они попытались перекрыть проспект Руставели, как это в нормальной демократической стране, как Грузия, позволяет сделать просто в уведомительном порядке.
Ну, а может, дело в каких-то внутренних причинах? Как там дела с экономикой? Вот вы как профессионал, как оцениваете ситуацию?
Дело в том, что Грузия оказалась под ударом кризиса, экономического кризиса, и в прошлом году действительно произошло снижение грузинского ВВП на 3,9%. Это серьезное сокращение экономической активности в Грузии, но это сокращение меньше, чем, например, в России, в которой сокращение ВВП составило 7,9%. Причем сокращение экономической активности в Грузии связано, хотя частично, с воздействием внешних факторов, имеется в виду ухудшением внешнеэкономической конъюнктуры для грузинского экспорта, для грузинской экономики. Но в основном, конечно, это связано с деятельностью, такой внутриполитической нестабильностью в Грузии, в связи с тем, что в течение нескольких месяцев в середине года грузинская оппозиция оккупировала центральные улицы, площади Тбилиси, что, конечно, внесло свой вклад в снижение экономической активности в Грузии. Видимо, анализируя эти данные, тот, кто хотел бы продолжить экономический кризис в Грузии, видимо, и стимулирует выход грузинской оппозиции в очередной раз на улицы и площади грузинских городов. Что же касается самой экономической активности, то по данным нескольких последних месяцев она явно усиливается, идет экономический подъем, довольно заметный экономический подъем, и, по крайней мере, последние три месяца первого квартала 2010 года свидетельство о том, что если эти тенденции не будут прерваны, то этот год будет годом нормального экономического роста для Грузии.
Андрей Ларионов в эфире «Радио Свобода». И я подключу слушателя. Татьяна, ваш вопрос, Андрей Николаевич, пожалуйста.
Здравствуйте. Я не боюсь обвинения в том, что мой вопрос конспирологический, но очень хотелось бы задать вам вопросы по поводу вот польских инцидентов.
Пожалуйста.
Дело в том, что Туск перелетал к нам 7 числа. Буквально накануне 6 числа в наших СМИ, в частности на «Гранях», появилась информация о том, что в Польше с помощью, возможно, помощью американцев будут разрабатывать залежи, обнаруженные залежи сланцевых газов, что, безусловно, очень не должно было понравиться, в частности, «Газпрому». Вот. Меня интересует точка зрения Илларионова на этот вопрос.
Пожалуйста, Андрей Николаевич, вот действительно, меняет ли сланцевый газ вообще всю ситуацию в Европе, да и в мире, наверное?
Вы знаете, я думаю, что ответ на этот вопрос мы узнаем очень скоро, поскольку разработка сланцевого газа в Польше должна начаться буквально в течение нескольких месяцев, и я думаю, что как раз то, что будет происходить по поводу и связано с разработкой этого газа и участие или неучастие российской стороны в этих проектах, связанных с этим проектом, собственно, выявит позицию наших властей. Но я бы хотел сказать, что независимо от того, каковы экономические интересы или каковы возможности, которые предоставляются новым важным энергетическим ресурсом для контроля за энергетическими рынками Европы. Кроме этого, есть еще важная, как бы вот вторая составляющая, которая, возможно, является не менее важной, а может быть еще более важной. Это идеологическая принадлежность российских властей к той политической традиции, которая существовала в нашей стране в предшествующие 70 лет.
Так, ну давайте еще вопрос. Вот Николай Ефимович пишет. В настоящее время Москва является огромным демографическим, финансово-экономическим пузырем, ничего не производит, только деньги привлекает, правда, огромное количество. Вот о пузырях интересно действительно поговорить, поскольку есть, так сказать, мнение о пузырях наоборот, что пузырем является американская экономика. Это я прочитал в свежем журнале, который редактирует известный вам Миша Леонтьев. Вот, и вот-вот она лопнет в результате кризиса. Ну что, как будут лопаться пузыри?
Вы знаете, рассказы о том, как будет лопаться американская экономика, я слышу довольно регулярно в течение последних, возможно, 15 лет, а возможно и больше. Это уже в новой России, а до этого мы слышали, правда, немножко в другой редакции и в советское время. Но нет, собственно говоря, должно быть что-то постоянное в этом мире. И это некоторые такие координаты, которые сохраняются. Мы многократно слышали о том, что должен рухнуть доллар, что произойдет коллапс американской экономики. экономики. Ну и, собственно говоря, у каждого есть свой способ зарабатывания на жизнь. Должен сказать, что американская экономика достигла нижней точки спада во время нынешней экономической рецессии летом прошлого года. С тех пор начался экономический подъем. Экономический подъем длится последние уже 9 месяцев. Он не является столь бурным, энергичным, каким он был, например, в России в течение большей части 2009 года.
То есть в России тоже подъем?
В России экономический подъем в промышленности начался в марте прошлого года, продолжался до января этого года. Видимо, в феврале была пауза краткосрочная, по данным, которые, собственно говоря, даются всеми аналитическими центрами. Мы видим, что промышленное производство, скорее всего, в феврале не росло, даже немножко сократилось. Предварительные данные марта говорят о том, что, скорее всего, промышленный рост возобновился. Поэтому, возвращаясь к Америке, хочу сказать, что возобновление экономического роста в Соединенных Штатах Америки происходит не столь быстрым темпом, как в нашей стране. Оно идет не так быстро, как идет в Китае и в некоторых других странах. А тем не менее, оно идет. Безработица, хотя и очень медленно, но начинает рассасываться. Причем видно, что вот и по внешним признакам, и по экономическим данным наиболее тяжелая часть кризиса в Соединенных Штатах Америки преодолена. Сам по себе этот факт не отрицает того, что пузыри были, есть и могут быть. И более того, денежная политика Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки, приведшая в значительной степени к появлению этого экономического кризиса, к сожалению, вновь направлена на создание нового экономического пузыря, на возобновление нового цикла, бизнес-цикла, который через некоторое время, видимо, опять же приведет к новому экономическому кризису. Но, строго говоря, не только Федеральная резервная система Соединенных Штатов Америки занимается именно этим. Похожую политику проводит Европейский центральный банк, и похожую политику проводит Российский центральный банк. Поэтому это не особенность Соединенных Штатов Америки, это не особенность Америки производить циклы. Это особенность центральных банков своей денежной политикой производить циклы.
Андрей Николаевич, я вам поверил, что в России есть экономический рост. За год количество богатейших предпринимателей России, миллиардеров, удвоилось. В 2009 году, по данным журнала Forbes, их было 32, теперь стало 62. Что это? Это последствия действительно того экономического роста, хотя и с низкой базой, о котором говорите, или специфической политики правительства, которое накачивало крупные корпорации государственными деньгами?
Ну, видимо, и то, и другое, но вы правы, обратив внимание на то, что так называемые программы фискального стимулирования, денежного стимулирования и валютного стимулирования, проводившиеся в России, были направлены не столько на поддержание уровня жизни миллионов граждан, сколько на поддержание на плаву довольно узкого круга предприятий, находящихся в особых отношениях с крупными собственниками в России. Пользуясь случаем, я хотел бы обратить внимание на то, что вот эти программы фискального денежного стимулирования, которые проводились и в России, а также и в других странах мира, включая Соединенные Штаты Америки, оказали крайне негативное воздействие на экономическую динамику. В отличие от широко распространенного представления, согласно которому вот эта фискальная или бюджетная подпитка отраслей, компаний, предприятий была направлена на то, чтобы уменьшить масштабы сокращения производства, снизить масштабы и тяжесть прохождения кризисов, ускорить возобновление экономического роста. На самом деле данные, которые вот у нас имеются, показывают прямо противоположное. В тех странах, где масштабы соответствующего фискального и денежного стимулирования оказались наибольшими, произошел наиболее глубокий спад экономической активности, строго в соответствии с классическим, с классической экономической теорией вмешательства государства независимо от того, под каким знаменем это вмешательство осуществляется, лишь углубляет масштабы кризиса и продлевает его масштабы, и продлевает его длительность. В тех же странах, где масштабы соответствующего фискально-денежного стимулирования были более скромными или не осуществлялись вовсе, и масштабы кризиса оказались меньше, либо же в некоторых случаях кризиса не оказалось вовсе, или если кризис произошел, то страны вышли относительно быстро и сейчас осуществляют восстановление производства.
Андрей Николаевич, вот слушатели, я смотрю, как раз мы сказали о Киргизии, обращают внимание на то, что все-таки там было не только какой-то заговор, но действительно реальное протестное движение, социальное, связанное там с повышением цен, с коррупцией, с нерешением проблем и так далее. Об этом, кстати, и господин Медведев сказал, хотя очень странно, господин Сурков потом говорил, что нашисты спасают именно от такого движения Россию, то есть, видимо, от движения против коррупции, семейственности и клановости, о которой говорил Медведев. Так вот, здесь я вижу вопросов несколько, которые обращают внимание, ну, на протестное движение в России. Как вы оцениваете его потенциал? Все-таки вот только что были какие-то митинги в Калмыкии, в Архангельске выходило несколько тысяч человек, Калининград. То есть за прошедшие несколько месяцев до начала марта произошли определенные сдвиги. То есть люди стали активно участвовать в каких-то общественных движениях. Правда, очень разрозненно, что как-то показывает, что Россия не сколько страна, сколько такая сумма территорий. И проблема еще есть и психологическая, когда вот эти вот движения, они совершенно не могут даже между собой как-то скоординироваться.
Прежде всего, я хотел бы буквально коротко остановиться на Киргизии. Вне всякого сомнения, было бы неверно считать все, что произошло в Киргизии, как мы об этом уже говорили, результатом вмешательства извне, в том числе и из России. А несмотря на то, что российские власти продемонстрировали особое отношение к новой киргизской революции. Есть, конечно, факторы те, о которых вы сказали, и коррупция, и подавление, о чем меньше говорилось в российских средствах массовой информации, это беспрецедентное подавление политической оппозиции в Киргизии.
Да, все же сидели в момент этого, собственно, митинга, все лидеры оппозиции сидели в момент митинга в тюрьме.
Ну, следует обратить внимание, что в предшествующие несколько лет, по сути дела, не проходило нескольких месяцев, когда один кто-либо из лидеров политической оппозиции в Киргизии не находили его убитым. Вот это продолжалось в течение нескольких лет, и поэтому, когда довольно большую группу оппозиционеров арестовали, то для тех немногих, кто остался на свободе, вот перспектива того, что может произойти с их коллегами-товарищами, вот в результате такого ареста была достаточно ясна. И поэтому то, что произошло впоследствии, в большой степени объясняется не только массовым возмущением против коррупции и клановости, но и в данном случае совершенно четко обозначенным политическим протестом и попыткой защитить своих коллег и товарищей, оказавшихся в тюрьмах. Кроме этого, следует не упускать из виду довольно существенное различие между киргизским севером и киргизским югом и политической борьбой, какая происходит в Киргизии между теми или иными силами, представляющими эти два крупнейших региона страны, и борьба за различные инструменты и органы государственной власти. Что касается того, что происходит в нашей стране, то, возможно, то, что происходит у нас, является естественным и нормальным процессом, по крайней мере, на этом уровне, когда люди пытаются отстаивать свои собственные интересы на том уровне, где возможность защиты этих интересов является максимальной. Эти требования, по крайней мере, многих протестных движений носят экономические или связанные с экономическими вопросами характер. Трудно исключить того, что эти протестные движения не будут разрастаться и географически, и по масштабам. Причем, скорее всего, они будут развиваться по другому сценарию, по отношению к тому, что от этого движения ожидают и власти, и так называемая организованная оппозиция.
Ну, вы, кстати, писали о том, что взрывы московского метро, в общем, сорвали мобилизацию оппозиции. Как-то это совпало очень нехорошо.
Безотносительно к тому, кто непосредственно организовывал и проводил эти теракты.
Хорошо, еще один вопрос. Значит, вот Роза интересуется, стабильна ли политическая система Дувмирата. Она отметила, что если бы что-то такое случилось, как с польским руководством, Путин стал бы президентом, и ничего бы в стране не изменилось. Вот это стабильность. Я хочу обратить внимание на результаты опроса Левада-центра. На вопрос, кто будет президентом, 36% ответили Медведев, 38% Путин. 38% хотят видеть в этой роли президента Путина, отвечая на другой вопрос, а 30% за Медведева, ну, если бы голосовали. 25% не определились. Это значит, что система стабильна?
Такой, знаете, вопрос. Честно говоря, очень не хочется обсуждать тему Дуумвирата и разделения власти. Да, я понимаю, и это, к несчастью, та часть общественной и политической жизни, которая, к сожалению, имеет отношение к каждому из граждан нашей страны. Я бы обратил вот внимание на что. После тех терактов, о которых вы напомнили нам, господин Медведев, не только господин Путин, но и господин Медведев неоднократно сделал довольно жесткие заявления, даже не довольно жесткие, а беспрецедентно жесткие заявления о преследовании и уничтожении террористов, а также их помощников, пособников и так далее. Причем это сделано не только один раз, не только непосредственно сразу после терактов, но и неоднократно после этого, воспроизводя в различных формулировках тезис об уничтожении террористов и уничтожении их пособников.
Тем самым, да?
Это уже делал господин Путин, я сейчас говорю про господина Медведева. Тем самым господин Медведев, по сути дела, конечно, это вопрос юристов, но, на мой взгляд, вступил в серьезное противоречие с Уголовным кодексом Российской Федерации, поскольку призывы к физическому уничтожению, внесудебному уничтожению каких бы то ни было лиц, является и должно квалифицироваться как уголовное преступление. Что касается террористов и террора, как бы к этому ни относиться, Уголовный кодекс Российской Федерации имеет соответствующую статью и указывает, какие меры должны применяться по отношению к лицам в судебном порядке, установленными в качестве террористов или определенными как террористы. Собственно говоря, господин Медведев ничего не сказал о судебной процедуре установления лиц, причастных к террористическим актам. Тем более, он ничего не сказал о том, каким образом должны устанавливаться пособники, хотя Уголовный кодекс Российской Федерации четко указывает, кто является пособниками. Иными словами, многократными своими заявлениями о физическом уничтожении лиц, которые в судебном порядке являются невиновными, до тех пор, пока в судебном порядке не будет установлена их вина, по сути дела, это означает призыв к физическому уничтожению лиц, являющихся до этого признания невиновными. Это, естественно, вступает в жестокое противоречие с Уголовным кодексом Российской Федерации. Для человека, получившего юридическое образование, возможно, это является неудивительным. Я вспоминаю, что еще года 2 тому назад высказал такой такой серьезном ключе предположение о том, что наибольший ущерб стране наносят в той сфере, в какой области тот или иное лицо, получившее образование, стало являющееся президентом, получило образование. То есть, если человек получил юридическое образование, можем ожидать, что наибольший ущерб будет нанесен именно в области юриспруденции. Видимо, таким образом мы получаем некоторое подтверждение этому как бы наблюдению. Но в этом конкретном случае соответствующая жесткость заявлений господина Медведева навевает на размышления о том, зачем он это делает. Трудно предположить, что он не знает Российского уголовного кодекса. И можно сделать вывод, либо он не знает это, что сомнительно, либо же таким образом он делает некую заявку, некое приглашение, и силовикам, российским силовикам, возможно, предстоящих серьезных событиях, касающихся реального распределения политической и государственной власти в нашей стране.
Ну что ж, мы об этом скоро, наверное, узнаем, а может быть и не узнаем. Сегодня гостем московской студии «Радио Свобода» в программе «Время гостей» был Андрей Илларионов, вел передачу.